Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Как выходят из положения жители Приднестровья без долларов и евро? Почему обострился валютный кризис на левом берегу Днестра? Как можно стать экстремистом в Тирасполе? Хождение по мукам молодого человека, осужденного за мнимый призыв к свержению власти в социальных сетях. И 25 лет независимости Республики Молдова глазами жителя зоны безопасности на Днестре. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона Юлия Михайлова.
Приднестровский парламент снизил с 50 до 25% порог явки, необходимый для признания состоявшимися выборов главы региона. Решение принято в преддверии предстоящих в декабре выборов главы Приднестровской администрации, должность которую в настоящий момент занимает Евгений Шевчук. Данные последней переписи населения указывают на снижение численности населения региона примерно на 80 тысяч человек, до 475 тысяч, но официальный Кишинев считает, что цифры завышены и в регионе проживают менее 350 тысяч человек. Свое решение депутаты мотивировали высокими темпами миграции из Приднестровья, что может привести к тому, что на выборах в декабре явка может не достичь 50%. Исполнительная власть региона инициативу не поддержала, мотивируя тем, что снижение порога явки до 25% поставит под угрозу легитимность выборов. Сам Евгений Шевчук предложил компромиссный вариант – снизить порог явки до 40%, но Верховный Совет это предложение отклонил. Евгений Шевчук заявил, что экономическая нестабильность и проблемы с приобретением валюты побудили часть бизнеса уйти в серую зону экономики и подчеркнул, что такая ситуация ведет к падению налоговых платежей и появлению на валютном рынке спекулянтов и неофициального сильно завышенного курса приднестровского рубля. Он высказался за сохранение стабильности рубля, который последние 4 года удерживается на одном и том же уровне, невзирая на экономический кризис. Но подчеркнул, что в органах власти Приднестровья не существует консенсуса в отношении антикризисных мер, и это ведет к обострению ситуации и манипулированию ею в политических целях. Своеобразный намек на соперничество, сложившееся между ним и большинством в Верховном Совете, контролируемом холдингом «Шериф». И на прошлой неделе спрос на валюту экономических агентов Приднестровья на торгах Центробанка региона не был удовлетворен. Никто не предложил к продаже доллары. Только в четверг на торгах спрос составил около 12 миллионов долларов. Но Приднестровский Центробанк сообщил, что в обменных пунктах есть в наличии молдавские леи, гривны и российские рубли и пытается убедить рядовых граждан, что для того, чтобы купить необходимые лекарства или другие товары в Молдове, Украине или России, приобретать американские доллары нет необходимости. Вместе с тем, Приднестровский банк призвал средства массовой информации региона, цитирую, «не нагнетать ажиотаж на валютном рынке и не мешать осуществлению мер по стабилизации ситуации». Конец цитаты.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Насколько обострился валютный кризис на левом берегу Днестра? Как сильно затрагивают дефицит евро и долларов рядовых приднестровцев? Мы попытались узнать это у жителей Тирасполя и Бендер.
Особенно на меня очень отразилось. Я даже не знаю, как высказать свое возмущение. А что делать? Мы люди маленькие, за нас решают судьбы наши.
А мне все равно, деньги так не хватает. Это. Что валюта, что наши деньги не хватает. Тут работаем даром.
Я 17 числа пришел получать российскую пенсию. Мне говорят, Если вы ее днестровскую будете получать, то пожалуйста. А если российскую, то надо ждать. Я говорю, а сколько ждать? Почему, что Россия переводит на каждого пенсионера отдельно их тысячи? Не может такого быть, чтобы они каждому по 100 рублей там или по 2000? 17 числа, сейчас иду оттуда, ругался. Не могу получить свою пенсию. Конец месяца, я остаюсь без пенсии. Я обычно приднестровскую брал. Сейчас не беру, хочу к внуку ехать в гости в Москве. Это мое право. Не могу им воспользоваться, потому что куда деньги и как и так далее. И не только я один возмущенный прошу. Не знаю, сейчас вот 16-16 надо звонить руководству Приднестровского банка и говорить, это не дело. Конец месяца, я без пенсии. Потому это настолько нас как-то держит. Или в дурачках, или в болванах.
Мы еле-еле живем вот на эти деньги. Не то, что там валюта какая. Никакой там валюты.
Я получаю пенсию в наших рублях и все покупаю здесь. Как бы на мне это не очень отражается. Муж тоже пенсию получает. Я получаю больше, чем муж, будем так говорить. Дети у нас, помогать хочется. Хотелось бы, конечно, побольше, но как есть.
Мы не чувствуем, потому что мы живем только на зарплату и не хватает на валюту. Может, те, которые бизнесом занимаются, а у нас зарплата маленькая, конечно.
Ну, конечно, отражается. У людей кредиты, надо выезжать на лечение за границу. А валюты нет, очень тяжело найти. Я думаю, что для этого есть специальные органы, они пускай думают, принимают решения.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Недавно в Приднестровье приступил к работе так называемый молодежный парламент. Проект не новый, но призванный генерировать идеи и решения проблем, с которыми сталкивается молодое поколение региона. Реанимирован он в год выборов. О задачах и приоритетах молодежного парламента на левом берегу Днестра наш корреспондент в Приднестровье Карина Максимова беседует с его вице-председателем Денисом Сиваковым.
По сути, перед нами стоит задача создать тот механизм социального партнерства власти и молодой общественности, деятельность которого будет направлена на развитие и поддержку общественных организаций, молодежных организаций, инициатив, проектов и, в принципе, всей молодой общественности в целом. Молодежный парламент – это совещательный орган при Верховном Совете Приднестровья, но вместе с тем Верховный Совет понимает, что развитие различных сфер в Приднестровье, оно невозможно без развития молодежи. Когда только начинался конкурс по отбору, то изначально речь шла о том, что молодежь у нас очень пассивна в этой части, никому не интересно, будет мало заявок, но те, которые поступили, они показывают, что все-таки есть у молодежи понимание того, что действительно можно как-то повлиять на ситуацию. И если мы сейчас со своей стороны сможем показать, что действительно можно донести какие-то свои проблемы и решить их совместно с органами государственной власти, то я думаю, тогда молодежь, возможно, будет принимать более активное участие.
Наверняка молодежный парламент не будет ограничивать свою деятельность территории Приднестровья. В чем состоят приоритеты молодежного парламентского партнерства? И если уже наработки в этом плане, может быть, с кем-то вы уже сотрудничаете?
В принципе, у нашего председателя молодежного парламента, у Александра Савича, есть определенные контакты с руководителями и координаторами молодежных парламентов в различных регионах Российской Федерации. На первом заседании молодежного парламента наш председатель высказался, что перспективным он видит именно сотрудничество с молодежными парламентами регионов Российской Федерации и СНГ. В дальнейшем, конечно, мы будем прорабатывать выход на молодежный парламент, молодежные структуры, это молодежные правительства могут быть различных стран для перенятия опыта, так как все-таки в Российской Федерации, по-моему, с 2000 года действует система этого молодежного парламентаризма. И сейчас, в принципе, довольно эффективно там работает центр молодежного парламентаризма. Все-таки они обладают тем опытом, которого нам пока на сегодняшний день не хватает.
Сейчас предпринимаются попытки активизировать политический диалог между Кишиневым и Тирасполем для решения проблем, существующих на обоих берегах Днестра. Как вы думаете, молодежный парламент Приднестровья мог бы внести свой вклад в этот процесс путем конструктивного сотрудничества с аналогичной или похожей молодежной структурой с правого берега Днестра?
Диалог в любом случае это всегда хорошо, отрицать этого нельзя. Будем стараться общаться со всеми, тем более если будут поступать какие-то предложения в этой части, то мы, конечно, только за. Но пока конкретно это не является первостепенной целью молодежного парламента. Мы все-таки хотим определиться с теми вопросами, которые есть на сегодняшний день внутри республики, и их достаточно немало накопилось. Мы планируем пригласить в ближайшее время представителей молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации, чтобы пообщаться, как они выстраивают работу и как правильнее нам поступить поступить в этой ситуации. Какую сферу не взять, в любой сфере есть проблемы, и тут много десятилетий уже не удается некоторые проблемы разрешить. Проблема, конечно, жилья для молодого семьи. У нас ипотечное кредитование неподъемно для молодежи. Проблема большая трудоустройство, и эта проблема с каждым годом все больше и больше набирает обороты, и получается, что много молодежи уезжает, потому что действительно работы нет. Для того, чтобы молодежь не уезжала, необходимо каким-то образом исправлять ситуацию. Я все-таки считаю, что главными комитетами в нынешнем молодежном парламенте будут комитет по экономической политике и предпринимательству и комитет по взаимодействию с общественными организациями.
И в заключение, личный вопрос, если позволите. Многие активные молодые люди, разочаровавшись во внутренней политике, в различных сферах жизнедеятельности, уезжают из Приднестровья. Вы почему остались?
Очень не хочется уезжать, и многие мои друзья, знакомые, которые выехали еще совсем недавно, говорили о том, что нет, не уеду, здесь останусь, где родился, там и пригодился по тому принципу. И сейчас, когда они уехали, то, конечно, говорят о том, что никогда не мог подумать, что я там, такой патриот Приднестровья, и все-таки могу уехать куда-то работать, и даже на ПМЖ, но все-таки ситуация к этому подталкивает. Ну, на сегодняшний день я вижу пока свое развитие в Приднестровье. Не очень хотелось бы уезжать. У меня здесь семья, здесь супруга тоже, молодой специалист работает в системе здравоохранения. Тоже существуют определенные проблемы в этой части. Поэтому пока есть здесь чем работать.
Своим мнением поделился Денис Сиваков, вице-председатель молодежного парламента Приднестровского региона. Александру Липовченко, 36 лет. Он живет в Приднестровском регионе. Год назад его задержали сотрудники местных спецслужб, обвинили в экстремизме и приговорили к 3,5 годам лишения свободы. И с этого момента начались хождения по мукам его матери Екатерины. По его предложениям, милиционеры пытались отомстить ее сыну после небольшого конфликта. По версии следствия, Александр опубликовал в социальной сети сообщение, в котором якобы призвал к нападкам на милицию и смене власти. Екатерина Липовченко больше не верит приднестровским правовым институтам и ищет защиты в Кишиневе, надеясь вызволить сына из тюрьмы, где, по ее словам, он оказался незаконно и безосновательно по сфабрикованному делу. Подробности в репортаже Адриана Яновича из съемочной группы «Свободной Европы».
Подошли к нему как группа молодых людей. Он мне крикнул: «Мама, меня забирает КГБ».
Так начались хождения по мукам Екатерины Липовченко и ее сына Александра. Год назад сотрудники Приднестровской службы безопасности задержали мужчину, предъявили ему обвинение в экстремизме и приговорили к 3 годам тюрьмы.
Он очень любит Приднестровье, он тут родился, и, вы знаете, у него такие патриотические намерения. Но я думаю, ему уже там говорили везде: ты должен уехать. Даже перед тем, как его арестовать, некоторые сотрудники ему говорили, что тебе лучше уехать отсюда. Но он не хочет отсюда уезжать. Может, потому что он часто ходит на могилу папы, он убирает ее, он как бы вот для него это очень дорого.
Александру Липовченко 36 лет. Ему было сложно найти хорошую работу, даже с высшим образованием. Он работал монтажником, жил в городе Днестровске с мамой. По ее словам, он умный, скромный и простой человек, без особых лидерских, тем более политических амбиций. Жизнь его круто изменилась после вроде бы небольшого конфликта с милицией. Без оснований его арестовали и 3 дня держали в нечеловеческих условиях.
На почве неприязни прапорщик Лысый вместе с судьей Марущаком сфабриковали на него административное правонарушение. Сын обжаловал. Верховный суд его оправдал в августе 2014 года. И признали действия судьи Марущака и прапорщика Лысого неправомерными.
Женщина предполагает, что милиционеры пытались отомстить ее сыну. После решения высшей судебной инстанции его задержали и обвинили в экстремизме сотрудники местного КГБ. По версии следствия, Александр опубликовал в социальной сети сообщение, в котором якобы призывал к нападкам на милицию и смене власти.
Приехала домой, через 2 часа стук в дверь. Я думала, что мой сын вернулся, обрадовалась. Я открываю дверь, правда, сын вернулся в наручниках, за ним целая бригада молодых людей. 4 парня и 2 девушки. 2 девушки, это были понятые с села Ближний Хутор, как они представились. С ними были сотрудник КГБ, следователь Грабко Валентин Васильевич. И они сказали, что они будут делать обыск в моей квартире. Я говорю, что вы будете искать? Оружие, флаги Молдовы, флаги Украины. Я говорю, о чем вы говорите? Не смешите. Я говорю, мы никаких экстремистских делах никогда не были замешаны. Они говорят, вот ваш сын по интернету призывал к свержению его власти.
Попав в руки сотрудников КГБ, Александр Липовченко через некоторое время признал свою вину.
Держали 10 дней в ГУВД в подвале, угрожая, что посадят его в клетку к петухам, если он не подпишется. Они добились того, что он себя оболгал, подписал на себя все обвинения, которые они сочинили.
Александр заявлял о своей невиновности, отрицал авторство текста. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы.
Я жаловалась во все инстанции. И на прием к президенту просилась. Записалась я первая. Но когда была встреча, мне позвонили вечером и сказали, что я в этот список не включена.
В отчаянии мама Александра начала искать защиту во многих учреждениях Тирасполя, написала ходатайство в адрес прокуратуры Российской Федерации. Там ей ответили, что только Республика Молдова несет ответственность за то, что происходит с ее сыном на левом берегу Днестра.
Я обратилась к молдавским защитникам, потому что я обращалась и в прокуратуру в России. Они сказали, что они в дела Молдовы не вмешиваются. И подписался там прокурор и сказал подпись «Приднестровский регион». Значит, мы не признаны. Значит, я буду обращаться во все инстанции понапрасну. И я решила, что у меня надежда еще на Молдову.
Правозащитники организации «Промалекс» пытаются помочь Екатерине и ее сыну. В последние годы юристам этой организации довелось работать над 60 делами, связанными с нарушением прав человека на левом берегу Днестра. По их словам, сейчас важнее всего обеспечить Александру физическую и психическую безопасность. Есть явные признаки того, что мужчина подвергается пыткам после того, как 17 марта объявил голодовку. Рассказывает юрист организации «Промалекс» Александру Зубко.
Нам известно о нескольких эпизодах издевательств 7, 8 и 14 апреля. Делали это по разным причинам, в том числе потому, что он отказывался есть. Охранники наносили ему удары в живот, ему стало хуже, и они пытались перевести его в другую тюрьму, вывести его из тюрьмы в селе Глиное, где условия содержания просто бесчеловечны. Однако по состоянию здоровья его отказались принять на новом месте.
И они хотят, чтобы он перестал голодать, или я не знаю, или может быть, чтобы он что-то с собой сделал, потому что уже такие слухи были, что есть они... подталкивает человека к самоубийству. Я за это очень переживаю.
Сейчас Александра могут кормить насильно. Это сложная процедура, которая может усугубить его состояние.
Он находится в изоляторе номер 3 Тирасполя, в отдельной камере, в ужасных условиях. Это маленькая бетонная камера без вентиляции, со слабым освещением. Нам известно, что из-за голодовки и болезней, которые были у него до заключения, его состояние здоровья сильно ухудшилось.
По словам юриста, основания ареста вызывают у него множество вопросов, поскольку о так называемом экстремистском призыве, из-за которого началось уголовное преследование, в приговоре суда ничего не говорится.
Он будто бы опубликовал на своей страничке в одной из социальных сетей текст, который, по их мнению, был экстремистского содержания. Этого текста нет, я видел его страничку. Они утверждают, что он удалил текст, но когда он это смог сделать, он уже находился в тюрьме.
Они мне с такой статьи никто не предоставил. Содержание статьи я не знаю. И я думаю, что они зачитывали, чтобы против правоохранительных органов чтобы их или уничтожать, или, ну, в общем, чтобы поменять власть. Я не знаю даже, в чем эта статья, потому что я ее не видела, я не верю в ее наличие.
Что же послужило доказательством для вынесения Александру приговора? В решении суда говорится о нескольких личных тетрадях с записями. В одной из них Александр писал.
В регионе, в Приднестровье, порядок будет тогда, когда будут применяться международные нормы или принципы ООН. Это не понравилось представителям службы безопасности. Они увидели в этом тексте проявление экстремизма, так как в нем дается ссылка на международные институты, находящиеся за пределами региона, что якобы ставит под угрозу безопасность региона.
Журналист Сергей Ильченко провел в тираспольской тюрьме 4 месяца. Как и Александра, его обвинили в экстремизме после того, как он опубликовал заметку в социальной сети.
Уже отработана технология, как это делается, то есть фальсификация записи в интернете. И на основании этого приговор за экстремизм. Но отработана она была на мне, я, по-моему, был первым. Так попавшим, причем работники КГБ, проводившие мне обыск, совершенно не стеснялись при мне обсуждать, как они это сделали, какие они молодцы, что они это слепили и как это замечательно работает.
После вмешательства международных и национальных организаций Сергея освободили. Он считает, что ему еще повезло, поскольку остался цел и невредим, и его плюсом была известность. Но с простым человеком, считает, он может произойти что угодно.
Этот человек просто попал под молотки, сводя с ним счеты, его бросили в этот общий поток. То есть понятно, что он не политический человек. Между прочим, это самое страшное – попасть в этот поток случайно. По моим сведениям, под условными приговорами, по аналогичным статьям, находится порядка 300-350 человек. Все приговоры получены в течение последнего года.
Там под СИЗО очень много женщин, которые плачут, жалуются на бесправие и произвол правоохранительных органов. Там очень много людей, которые страдают и считают, что их дети сидят в СИЗО годами безосновательно.
Согласно Конституции, власти Молдовы несут ответственность за здоровье и жизнь своих граждан на всей территории страны, в том числе за жизнь Александра Липовченко и тех, кто оказался в похожей ситуации.
Конечно, мне будет очень грустно. Я считаю, что это несправедливо. Я бьюсь и не вижу никакого просвета. Такое впечатление, что бетонная стена и вот моя такая материнская любовь и голова. И я надеюсь, что, может быть, с Молдовы меня услышат, что консолидируется, чтобы поддержать честных людей. Чтобы мы ничего не хотим, только чтобы нам не мешали оставаться людьми.
Радио «Свободная Европа» инициировало новый проект «Молдова. Четверть века», посвященный 25-летию независимости Республики Молдова, которое страна будет отмечать в августе. Один из героев проекта – Алексей Бузук, бывший советник села Копанка, подведомственного официальному Кишиневу и расположенному вблизи Тирасполя и Бендер. Алексей Бузук сказал нашему корреспонденту Валентине Урсу, что трудно назвать независимым государство, которое не в состоянии объединить два берега Днестра.
Ваше родное село Копанка расположено в зоне безопасности с 92 года и по сей день власти много говорит о воссоединении двух берегов Днестра. Сегодня этот шанс более реален, чем прежде, или наоборот?
Были моменты, когда эти шансы были крайне малы из-за угроз со стороны сепаратистского режима. Но мы подставляли плечо, помогали руководству страны. Если бы не мы, Они пытались проводить референдумы, но население все-таки выдержало, благодаря нашему присутствию. Знаете, что меня возмущает? Нас растоптали полностью, заставляя по пути в Кишинев платить за эти 10 километров, что мы проходили через Бендеры по 7 леев за транзит. И сколько ни говорили с представителями Тираспольской администрации, ноль внимания. Жители соседнего села по ведомственному режиму беспрепятственно проезжали с грузом и со всем, что у них было, и смеялись над нами. Мы же каждый раз чуть не плакали от унижения. Знаете, что сказали тогда мы, волонтеры, когда собрались на очередную встречу? Перекроем и мы дорогу, не позволим тем, кто живет в сепаратистском районе, проезжать через наше село. Тогда поднялось руководство района и служба безопасности. Заволновались, вдруг мы их обидим. Мы никого не обидели, мы перекрыли дорогу на 2 недели, сидели там днем и ночью, показали, каково это подвергаться ограничениям. И сегодня мы проезжаем по городу. И знаете, к нам даже стали относиться с некоторым уважением. Правда, это притворство.
А насчет перспектив урегулирования этого конфликта?
Как разрешить конфликт, если с населением села Копанка наши власти и руководство страны ведет себя так, словно мы чужие, словно мы ничьи? Если по сей день мы жалуемся и доказываем, что нужно обеспечить нормальный транспорт до райцентра, маршрут туда лежит через непроходимую дорогу. Тирасполь относит нас к Слободзейскому району. До райцентра есть асфальтированная дорога. Сейчас в Тирасполь маршрутка отходит каждые полчаса, а Бендеры – одно удовольствие ехать, а в Каушаны, к которым мы относимся в соответствии с административным делением Республики Молдова, люди добираются в вонючем автобусе, рухлядь рухлядью. Один рейс в день при населении в 7 тысяч. И когда мы говорим нашему руководству, районному руководству во главе с председателем, он говорит: «Дайте людей, и мы вам дадим транспорт». Это государственный подход. Были бы мы сепаратистами, нам и поезд бы дали, и самолет, лишь бы удержать оккупированную территорию.
Люди знают, что происходило эти 25 лет. Живут прошлым, живут настоящим, а завтрашний день будет чем-то отличаться от вчерашнего? Что ждет Молдову в следующие 25 лет?
Я воспитан в патриотическом духе. История нас учила, и мы считали себя отдельным государством, независимым. Но честно скажу, события, которые происходят в обществе в последние годы с ограблениями и политическими играми, с нечестными подтасованными выборами, с нескончаемой ложью и обманом населения, скажу откровенно, я не вижу наше государство независимым, несмотря на то, что мы воевали за независимость Республики Молдова. Говорю это с полной уверенностью, потому что всем этим пользуются воры, бандиты, которые пугают нас руманизацией, объединением с Румынией. Бред какой-то.
Фрика, где руманизари, где унили, ништи простить.
Так,
если бы вас выбрали, и вы оказались там, во главе Республики Молдова, за какие 3 самые важные проблемы вы взялись бы в первую очередь?
Прежде всего, привлек бы к ответственности тех, кто разорвал страну, и не стал бы смотреть, кум он мне или брат. Начал бы с того, что открыл бы людям глаза на всю эту антирумынскую истерию. Ведь хотим мы этого или нет, наш путь в Европу лежит через Румынию.
Вы гордитесь тем, что являетесь гражданином Республики Молдова? Гордитесь тем, что представляете Молдову? Чем конкретно вы гордитесь?
Горжусь прежде всего тем, что у нас, и у меня в том числе, свой язык, своя богатая история, богатые традиции, что мы народ трудолюбивый, что земли нашей нет равных в мире. Я говорю о Копанке. Мало кто знает, что в довоенные годы о Копанке была написана книга, где-то около 600 страниц, над которой работали группа ученых Академии наук Румынии и Республики Молдова. Так вот, Копанку там назвали Бессарабской Калифорнией, потому что наша почва сравнима только с калифорнийской. 70% яблок, которые румыны экспортировали за рубеж, выращивали в Копанке. Вот этим я горжусь. И не исключено, что к этому мы еще вернемся.
А чем вы не гордитесь?
Не горжусь нынешней властью. И сожалею, что был один из тех, кто выдвинул их в эту власть. А они нас продали. Продали и предали. Открыто.
тут не устраждает дискис.
И для вас это предательство что означает? Многие граждане Молдовы говорят о своей снисходительности, всепрощении.
Для меня это предательство, как призыв не стоять на месте, не останавливаться перед трудностями, которых сегодня более чем достаточно. Бывает, иногда просто руки опускаются, и ловишь себя на мысли, а оно мне надо. Но нельзя сдаваться, ведь годы уходят, идут новые поколения, которые спросят нас, что вы сделали для того, чтобы нам жилось сегодня лучше? Дети нас просят. Бывший советник села Копанка Алексей Бузук отвечал на вопросы Валентины Урсу. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».